Всем привет! С вами 28-й выпуск подкаста «Подлодка». И сегодня мы будем говорить... Не про что особо существенного говорить мы не будем. Сегодня толкс-выпуск. И с вами его бессменный ведущий Стас Цыганов, Глеб Новик.
Привет.
И с нами еще наш звукач Леша.
Привет.
У Леши Кудрявцева, у него есть, помимо того, что наш звукач и разработчик Авито, у него есть еще open-source библиотека, которая предлагает альтернативный взгляд на работу с API-шкой ВКонтакта для Свифта. Библиотечка мультиплатформенная, работает под macOS и, соответственно, для iOS. Вот. Да, привет, Леша. Итак, сегодня у нас будет достаточно много тем, мы успеем поговорить и про код непосредственно, и поговорим и про архитектуру нашу любименькую, да-да, может быть, кого-нибудь сегодня опять закопаем. Вот. Сегодня будет и про организацию команды, про самого разработчика, в общем, тем будет очень много. Интересно будет, мы надеемся, и iOS-ником, и Android-ником. Выпуск, мы надеемся, будет динамичный, на каждую тему там будет отведено довольно мало времени. Итак, погнали. Начнем мы с обсуждения нескольких тем, которые нас еще не отпускают с предыдущего выпуска. А если конкретно, то Егор в прошлом выпуске нам говорил о том, что NIL, NULL, NS, NULL и прочие аналоги – это зло, с ними не стоит работать. И на все наши набросы он говорил о том, что, ребята, идите, читайте статей, короче, полно, и мы, в общем-то, почитали. Сейчас Леша нам расскажет о том, что же мы в итоге вычитали и почему NULL плохо.
Только это Егор Бугаенко был, а не Егор Толстой, ну так, в всякий случай.
Да, важное замечание, спасибо, Глеб. Так что, Леш, расскажи.
Да, мы почитали статейку. Многие, на самом деле, говорят о том, что использование NILA и вообще введение NILA в языки программирования – это ошибка на миллиарды долларов. И самое ужасное, что могло с нами случиться. И, в общем, вот есть статья, где описано, что это худшая ошибка в computer science. Автор статьи набрасывает, что NIL невозможно предсказать, где он появится, в языках, в которых он появляется. То есть у вас может прийти какой-то объект, может в любой момент прийти NIL, вам нужно постоянно проверять, не NIL ли там. Если вы этого не делаете, то стреляете себе в ногу в любом месте. Также NIL может быть специальным кейсом, например, у строк, где это тоже, в принципе, непонятно, почему происходит. Там обычно буквы у вас, и в какой-то момент приходит NIL-символ. Вот, и... NIL – это плохое API, с которым тяжело работать, потому что если вы используете какую-то библиотечку, она тоже вам может вернуть NIL, и вы опять выстрелите себе в ногу. Как альтернативу он предлагает использовать optional типы, которые есть, например, в Swift, Kotlin, насколько я знаю, maybe Monada в Haskell, есть в других языках, особо не помню. И на самом деле я с автором в этом плане согласен, потому что работа с optional'ами намного-намного упрощает понимание, чтение кода и его безопасность.
Mm-hmm. Я тут вспомнил, был тоже наброс у нас в чате, а чем, в общем-то, optional отличается от того же самого NIL. Ну окей, мы внутри optional у нас теперь тут есть что-то типа value или NIL. Чем это лучше?
Потому что, когда тебе приходит optional, ты, по сути, сразу видишь, что это опциональный тип, ты учитываешь, что там может прийти NIL, и безопасно его разворачивать. В основном языки, которые используют optional и предоставляют эту возможность.
Но в Swift можно восклицательный знак обмахнуть и потом отхватить.
Ну, блин, когда ты это делаешь, ты сам виноват, по сути.
Ну, да.
Конечно.
Так, ладно.
А где ошибки на миллиард долларов-то? Ну, то есть, или это такое риторическое?
Ну, это выражение, которое собирает в себе все ошибки, которые произошли в программировании и заняла, и сколько прибыли вообще компаниями было из-за этого упущено. Как я понимаю, по крайней мере.
А, то есть, в смысле, кто-то реально считал?
Думаю,
нет, ну, по крайней мере, не уверен. Но, ну, мне кажется, это также мог говорить про другие разные, там, не знаю, или принципиальные кейсы.
Ну, не знаю, не знаю. По мне, NIL это реально стрёмная штука.
Глеб, ты намекаешь на то, что команда Тинькофф вы можете себе позволить? Ладно, погнали дальше. опять же, предыдущий выпуск нас до сих пор не отпускает, и, как оказалось, мы еще и наткнулись на статью Сергея Теплякова, который был у нас в ранней выпуске, о том, что еще и нельзя Switch юзать, оказывается.
Да, ну, кстати говоря, не только Сергей Тепляков об этом говорил, в частности, и у Егора Бугаенко, что на эту тему есть. Ну, мы, ладно, еще до этого доберемся. В общем, Сергей Тепляков сделал, ну, даже не то, что статью, запись в блоге на тему того, что не так с оператором Switch. Да, и основной вопрос — это Switch — это такой дизайн-смел или код-смел? То есть это, короче, проблемная штука или это вот, наоборот, хорошо, красиво и можно, и нужно использовать? Вот. Он говорит, что, ну, надо смотреть на проблему, которая вообще решается, да, при, ну, с помощью Switch обычно. То есть у тебя есть какая-то задача и несколько разновидностей входных данных, чтобы вот она как-то, ну, поток управления, в общем, принял какое-то направление. Вот. И один из вариантов, ну, например, мы, у нас там есть там три фигурки, да, там круг, квадрат, треугольник, и нам их нужно, значит, уметь отрисовывать. И там один из вариантов — это сделать какую-то структуру, метод draw, который структуру принимает. В структуре будет тип этого самого, ну, там, фигуры, да, и в зависимости от типа мы там свечом, неважно, или еще как-то, типа кондишном, выбираем, в общем, как нам это отрисовать. Ну, такой вот простой прям в лоб вариант. Вот. И тут, короче говоря, все объектно-ориентированные серьезные программисты говорят, что это, ну, в общем, негодно, никак это не расширяемо, это ужасно. Вот, приходит Боб Мартин, начинает рассказывать, что а если ты добавишь еще одну фигуру, и так вот там что-то про 42 минуты, что Боб Мартин каждые 42 минуты будет в страшном сне приходить и добавлять тебе новую фигуру. Вот. А Сергей говорит, в общем, обратно, что тут нужно к этому вопросу, в общем, подойти немножко осторожнее. Потому что, ну, то есть альтернатива, понятно, сделать там иерархию какую-то наследования или, или там интерфейсов и, в общем, использовать ну, такой объектный, ориентированный подход. Вот. Как бы здесь есть именно вот две стороны, и если вы используете какой-то структурный или такой функциональный подход, у вас вам проще будет добавлять какие-то операции над этими объектами, но сложнее добавлять новые фигуры там и так далее. И в альтернативном случае у вас получается, что будет операции добавлять очень сложно, но очень просто комбинировать типы. Вот. Ну, не то, что очень сложно, сложнее, в смысле. То есть у вас есть как бы две стороны, и вам нужно смотреть вообще, а как дальше планируется развивать вот эту конкретную ну, часть предметной области.
Вот. Глеб, Глеб, извините, ну, сейчас... можешь еще раз? У нас получается первый вариант это функциональный, и еще раз, что он нам дает?
Ну, смотри, да, функциональные структуры, ну, например, с тем же самым свечом. Uh-huh. Да, то есть, ну, у тебя есть функция, там, draw, и если тебе нужно добавить, допустим, новую операцию, ну, допустим, не draw, а, ну, пусть это print какой-то, не знаю, сейчас в голову ничего не приходит, и ты сделаешь что, новую функцию, ты будешь передавать это же, там же делать switch по типу, да, и там, ну, какие-то действия предпринимать. Вот. В этом случае тебе вот добавление вот этой операции это накладная задача, ну, такая приличная, то есть тебе надо все типы перебрать там и так далее. А в случае, если бы у тебя была там какая-то иерархия и ты бы просто там, не знаю, удовлетворял протоколу там printable, и ты бы просто его реализовал в своем конкретном новом там классе, и тебе, в общем, ничего делать не надо было бы в клиентском коде в этом случае. А аналогичная ситуация, если ты хочешь добавить новый класс, то тебе нужно всего лишь там ну, в свече там добавить какой-то кейс, и, либо тебе нужно будет ну, просто, соответственно, добавить в иерархии, переиспользовать какие-то там базовые уже вещи из этих типов, и, в общем, тебе не нужно будет особо париться. Вот. Эта проблема, на самом деле, известная, называется она... по-умному expression problem, как пишет Сергей Тепляков. А, тут надо понимать, что, смотрите, мы начали с вопроса свеча вообще, типа, ок это или не ок, да? Ну, как бы нам кажется, действительно, с точки зрения ОП, что-то какая-то муть. Да, потому что действительно мы там проблемы какие-то с расширяемостью возникают. И вот здесь он приводит пример или цитату этого Бертона Майера про принцип единственного выбора, который заключается в следующем. Если некоторый выбор находится в одном месте только в одном месте, то этот код нормальный, то есть этот код хороший. Вот, если при этом начинает растекаться по уже проекту этот выбор, ну, например, тот же самый Switch, вот по этому типу, значит, уже что-то не так, значит, нужно уже пилить какие-то абстракции. То есть, грубо говоря, вывод такой, если у вас в одном месте где-то идет какой-то кондишн, это еще совсем не критика, это вообще вполне нормально. Ну, то есть, где-то на верхнем уровне у тебя все равно, скорее всего, там придется сделать какой-то кондишн, и это ок. Но если у тебя вот это условие будет проявляться в разных местах проекта, от этого будет много чего зависеть в разных местах, то это уже плохо, вот тогда вопрос с абстракциями, какими-то иерархией и так далее, он будет более актуален. Вот, собственно, такая...
Так в итоге это что, получается, Switch можно юзать, но...
Можно юзать, если у тебя в одном месте, грубо говоря, используется. То есть вот конкретные, ты проверяешь конкретные условия, ну, например, типа, если у тебя больше нигде это условие не вылезает, то ничего страшного в том, что ты проверил это Switch'ом или даже ифом, там аналогично, в зависимости от ситуации. Вот. А если у тебя... Тебе еще где-то понадобится узнать вот эта фигура, она какого типа, и от этого принять какие-то действия. Вот тогда уже как бы у тебя начинаются проблемы с расширяемостью, действительно.
Ну, это на самом деле банальная тема с теми же ифами. Если ты их везде по приложению одни и те же раскидаешь, тебе опять-таки будет их сложно поддерживать.
Да, с ифами то же самое. Ну, естественно, это просто как-то поток управления, да?
Здесь не скажешь, что Switch враг народа и надо его истреблять. Ну, думай, когда пишешь, насколько тебе просто это будет потом поддерживать.
Ну да, ну собственно он за прагматик такой подход. В этом смысле, мне кажется, Сергей Тебельков немножко спорит в некотором смысле с Егором Бугаенко. Ну то есть не напрямую. Кстати, в комментариях там была ссылка как раз на статью Егора Бугаенко про то, что ретурны, как же там было-то, что не может быть много ретурнов, по-моему, в функции, не должно быть в ООП несколько ретурнов, ну, то есть не должно быть условий. Ну вот, короче, это вот в ту же сторону, да, то есть ты можешь наградить абстракции так, чтобы у тебя не было таких внутри условий, там, Switch или ифа, теоретически.
Очень теоретически.
Очень теоретически, да. Я, например, тоже, конечно, не за такой критический подход, как у Егора.
А если гард найду?
О, не-не-не-не-не.
Ну, вот так вот. В общем, есть смысл почитать вообще. У Сережи интересный блог. Вот, чему-то можно научиться.
Здорово. То, чего давненько у нас уже не было. Архитектура. Дальше будем говорить про Model View Intent. Если вы... пишите под iOS и никогда не слышали этого набора букв из трех букв в свой адрес, то не удивляйтесь, потому что эта архитектура, она изначально, получается, даже была сказана в JavaScript, там в каком-то фреймворке Circle.js, а все в таком духе, и перекочевала, и они сейчас достаточно активно говорят Android-разработчики. Так вот, о чем вообще вся эта история? Там довольно много статей, то есть цикл статей, вот, и о чем он вообще рассказывает. Автор изначально анализирует, собственно, достаточно стандартные привычные нам вещи, и он порефлексировал и увидел то, что он что-то не так делает с моделями. Его модели становятся очень сложными, и он, как, наверное, и любой Android-разработчик, заметил, что ему что-то не хватает реактивщины. Вот. Не знаю, как он пришел к этому выводу, но в итоге он к нему пришел. Вот. Вначале он разбирает, он говорит о том, что все паттерны так или иначе разделяют view и model. Вот. Но основная проблема в том, что он это заметил за своими модулями, то, что там как раз-таки модула недостаточно. Он приводит следующий пример, что мы грузим, он там, по-моему, насколько я помню, MVP использует, он берет, грузит данные сети, И у него фактически получается, что презентер все данные, которые получил из сети, все их просто в тупую берет и закидывает вот таким же, там, получил массив там, с нижнего уровня от какого-нибудь сервиса или интерактора, и этот же массив кидает во view, говорит, типа, отобразить. Так. В чем, в общем-то, проблема? Ему не нравится то, что не появляются модели. Смотрит другой пример. Берет там VVM. В MVVM модель, по сути, она размазана по самому ViewModel. То есть ViewModel сам умеет что-то делать, и еще часть его полей является как раз-таки вот той самой моделью, которой ему не хватает. В итоге он решает о том, что ему нужно создать, собственно, вот эту вот модельку state, и он предлагает завести такую промежуточную вспомогательную сущность, которая висит, ну, в случае презентера, она находится внутри. То есть как получается? Мы погрузили какие-то данные, вот этот вот массивчик, мы его засунули в эту модель, это данные. Там же в этой модели есть там state, загружается, ошибка, еще что-то. В общем, у нас внутри вот этого state есть все подробности, которые нужны для отображения нашего модуля. Соответственно, после этого этот state просто берется, кидается во view, умеет единообразно отображаться при помощи этого state. Так. Не знаю, зачем он там начал сравнивать MVM и MVPM, но какая проблема? Он указывает следующую проблему, то, что есть состояние вот этого верхнего модуля, а есть состояние какой-то бизнес-логики, которая находится там или в файликах, или в базе у вас, или еще где-нибудь. И с этим, в сущности, ну, непонятно, что делать. Это состояние нужно постоянно синхронизировать, оно будет неактуальное и так далее. Это, в общем, не круто, ему не нравится. Второе, что ему не нравится, и это немножко нас относит к редаксу, о котором мы говорили в одном из предыдущих выпусков, то, что у ViewModel, там, у презентера или у презентера у него есть бесконечное количество входных точек. То есть мы можем подсовывать туда, там, не знаю, ну, в общем, разными способами можем менять этот state. С нижнего слоя может по-разному приходить. И здесь он пришел к тому, что должны быть data-driven view control, data-driven вот эти вот модули верхнего уровня. И мне кажется, это вот конкретно вот эта идея достаточно здравая. Так вот, если говорить про первую проблему, в том, что у нас есть целых два источника правды. Ребят, кто что скажет, как можно решить проблему с двумя источниками правды?
Убрать один.
Бинго. Вот. И все это нас относит к старой, доброй, однонаправной архитектуре, о которой мы столько говорили, но никто из нас...
Ни разу не использовали.
Никто не использовал. Так вот, берется в итоге модель, которая, соответственно, кидается презентер. Вот. Тут, знаете, на самом деле... Однонаправленная архитектура, она получается за счет чего? За счет того, что у нас, ну, если мы откидываем какой-то источник правды, то выкидываем источник правды, который находится внутри модуля. То есть мы его выносим за пределы и отправляем туда вот дальше, куда-то в сторону бизнес-логики. То есть мы считаем, что те данные, которые находятся там, они самые важные для нас. Вот. И здесь начинается как бы следующая статья. И он говорит о, собственно, MVI. А что такое MVI? MVI – это Model View Intent. Вот. Там достаточно красивая картинка, как они друг в друга вкладываются, все в таком духе. Смысл в следующем. В том, что есть Intent – это в некотором смысле намерение. Это функция, которая принимает входные данные от пользователя. По факту, и вот если посмотреть, это у вьюшки, если мы ее закрываем протоколом, у нее есть набор вот этих вот интентов. Интенты, может быть, там, не знаю, пользователь нажал на кнопку, изменился какое-то там поле ввода, еще что-то изменилось. И, в общем, на этот интент кто-то должен реагировать. Пока что это не важно. Дальше есть модул, это тоже это функция, которая использует входные данные с функцией intent в качестве... В общем, когда мы обработали эти данные, кто-то обрабатывает интент, и результат этого интента перерабатывается внутри модели, а модель, в свою очередь, идет на вход view, и view, соответственно, эту модель отображает. Там, если посмотреть, там получается такая вложенная штука. Внутри есть функция view, внутри нее есть model, внутри model intent. Intent дергается в момент, когда у нас что-то обновляется на вьюшке. Вот. Чувствуете то, что здесь чего-то не хватает? Да-да, здесь не хватает реактивщины. Естественно, как Android-чик может, Android-разработчик может использовать реактивщину. В итоге получается, что ему нужна такая вещь, как презентер. Презентер, соответственно, занимается следующей вещью. Он завязывает вот это вот все. И выглядит это примерно следующим образом. У нас дергается intent и получает намерение от вьюшки. Благодаря этому он меняет некий свой стейт. Есть там или сервис, или интерактор. Естественно, сервис-интерактор, вот, в общем, то, что занимается бизнес-логикой, оно также реактивно. И оно слушает и ждет, что там у презентера происходит внутри. Так вот, презентер, соответственно, меняет собственный стейт в зависимости от изменения, ну, от прилетающего к нему интента. Дальше внутри сервис получает, грузит данные, ну, в общем, выполняет какую-то бизнес-логику и, соответственно, там то ли возвращает, то ли еще что-то. Смысл в том, что в презентере меняется стейт. Вот. А на этот стейт уже, в свою очередь, получается, что подписано вьюшкой и все обновляется. И вот такой вот получается реактивная однонаправленная архитектура. Вот. Не знаю, тут можно вообще поспорить о том, насколько вообще для чего это было надо, и то, что на самом деле проблема, о которой изначально говорил автор, того, что у нас есть целых два источника правды, эта проблема, кажется, осталась, потому что нам все равно, с одной стороны, мы вроде как все реактивно синхронизируем, но с другой стороны, ну, стоит это два, вот, что с этим делать, неизвестно. Вот, поэтому я бы вот здесь вот на самом деле еще поспорил. Хотя можно к этому вопросу подойти так же, как, там, например, в редаксе подходит к этому, и у нас презентер получается как раз тем самым единым источником правды, а вот там какая-нибудь база или еще что-нибудь, это вот просто что-то, откуда мы получаем данные. Получаем его из базы или там из сети, в общем, неважно. Вот. И кажется то, что если на это посмотреть, получается то, что у нас один источник правды. Но получается, что этот стейт, который находится в презентере, он моментально не может сохраниться, поэтому если нам кто-нибудь, условно говоря, вырубит электричество, то мы его не сможем восстановить в следующий раз. И здесь тоже могут быть какие-то костыли. Вот. Но в целом подход довольно интересный. Отдельный плюсик лично я ставлю за Data-Driven View Controller и за то, что у нас есть, по сути, вот этот вот state, и мы вьюшку можем писать независимо от всего остального. То есть мы вьюшку можем отдать одному разработчику. Все, что он делал, ну, разработчики заранее договариваются о том, как моделька должна выглядеть, потом расходятся по разным углам. Один пишет там презентер и все остальное, другой пишет, соответственно, вьюшку, пишет ее отображение и обработку вот этого стейта. Конкретно вот это мне нравится и звучит круто. Ребят, давайте, вы что думаете?
И картиночки прикольные.
Самое важное.
Ну, ты можешь сформулировать ответственность интента, ну, так сказать, двумя
предложениями?
Интент –
это не ответственность, это намерение. Ну, то есть, по факту, это вот, не знаю, чтобы ты понимал, это IB-экшен какой-то. Это IB, ну, я не знаю, вот у нас среди слушателей есть очень много любителей вайперов, фактически это view-output, вот. Это то, при помощи чего вьюшка сообщает о том, что у нее происходит. Она говорит о своих намерениях. То, что пользователь, там, не знаю,
pull to refresh. Что-то поэтому нажал, да, что-то сделал.
Ну да. То есть фактически это даже, ну, это не сущность, это именно намерение. И если там посмотреть вот на ту самую картиночку, на которую ты смотришь, там функции друг друга вложены. А они вложены, потому что по факту это там на JavaScript пишется. И здесь, конечно, наверное, вот именно в изначальной мысли была какая-то, не знаю, функциональщина.
Вот. Ну, похоже на то.
Так, ну что,
никаких ну, ты бы стал это у нас...
Да нет, подожди,
ты стал бы как-то это к себе встраивать, ну, то есть думать в эту сторону? Но... Давай так, если бы ты встраивал, что бы ты из этого взял?
Я скажу так-то, что у меня ребята на некоторых проектах пилят MVI, и кажется, что ловят с этого профит им довольно удобно. И там как раз вот этот вот интересный подход, которого не хватает на самом деле во многих iOS-ных архитектурах, в том, что презентер живет, ну, презентер и вьюшку, их можно аккуратно распилить между собой. Вот. Тот же самый профит, наверное, получается у Viper, но проблема с Viper в том, что там в явном виде мы не обязываем создавать вот этот вот, по сути, state всего этого модуля верхнего уровня. И вот за счет этого стейта мы фактически получаем такой data-driven view контроллер или activity или еще что-то. И это круто. В этом я точно вижу плюс.
One directional data-driven reactive.
Да-да-да, там все базборды просто собрались вместе.
Так, ну что? Не, ну, кстати, тему с стейтами, ну, такими вот. То есть то, что тут в презентере, да, почему-то, ну, не суть. Да, вот стейт, о чем нам рассказывал...
Тут абстракт не надо подходить. Это все надо называть там не презентера или еще что-то.
Да-да-да,
надо...
не суть. В общем, вот эта тема, которую мы обсуждали в выпуске Flux Redux, да, она на самом деле действительно достаточно удобна. Я вот сколько не... пробовал делать такие модули, как раз описанные каким-то вот таким состоянием отображения, это выглядит довольно удобно, действительно, в смысле, даже не то, что выглядит, а на ощупь это довольно удобно. Угу. Вот.
Но ты не щупал.
Что тут, наверное, прикольно. Нет, почему не щупал? Я говорю, я делал такие модули, и, в принципе, это норм. Даже если ты не используешь Reactive, там и все такое, просто тебе удобно с этими модулями работать отдельно потом. Что бы ты с ними делал, тестировал там или переиспользовал и так далее.
Ну окей. Так, вроде договорились. И следующая наша тема, а тут надо сделать небольшое замечание. Уровень Авито в нашем подкасте внезапно начал зашкаливать. К нам присоединился Егор. Егор, давай. Привет, Егор, во-первых.
Всем привет.
Да, привет-привет. Ну и что, и сразу давай.
Это Егор Толстой, а не Егор Бугаенко, если что.
Да. Ну и следующая тема у нас тогда «7 грехов программиста». Леш, тебе слово.
Да, есть интересная статейка про грехи программиста. Их всего 7, но сегодня конкретно поговорим про отдельную статью. Это один из грехов, называется «Гордыня». Тут автор по-разному описывает его проявление. В первую очередь это «я все могу сам». Когда разработчик настолько в себе уверен, что может написать все, что угодно, пилит это там день, два, неделю, никому не обращается, и в итоге, может быть, ничего даже не запилит, хотя можно было намного проще обратиться к своим коллегам и спросить их, но настолько горд и настолько в себе уверен, что не делает этого. Еще один пример.
Мы будем их обсуждать, грехи, я имею в виду?
Ну да, давайте обсудим. Грех-то один, про который я рассказываю. Но давайте обсудим конкретный пример. Да, я все могу сам. Что скажете?
Мне кажется, что есть антипод этого греха. И ну вот ровно наоборот, когда разработчик спрашивает, ну, типа, постоянно дергает коллег, ну, по поводу самых разных вопросов. Опять же, тут, конечно, как всегда, нужна баланс.
Считаешь, что это из-за гордости? То, что он слишком горд, чтобы делать самостоятельно все?
Может быть, он горд за своих коллег и поэтому их дергает постоянно.
Ну, то есть это не тот же самый грех. Типа, я просто говорю, что он как одна максимально, когда человек вообще не обращается, или когда он обращается по каждой мелочи, тоже, в общем, так же плохо. Пусть это не гордыня, как-то по-другому, наверное, называется.
Ну, я думаю, здесь стоит вводить хотя бы для себя такое правило. Если ты там долго какую-то штуку пилишь, может быть, пару часов, и никак не может в конкретном месте ее победить, то, может быть, стоит задуматься и кому-нибудь обратиться.
Хотя бы на Stack Overflow.
Есть еще такой момент, когда разработчики прям любят действительно взять и написать свой велосипед, а потому что, ну, а почему? А что нам дом построить? Берут и все, и закапываются, и в итоге получают решение, которое может быть действительно рабочее, но даже несмотря на то, что оно рабочее, в нем останутся проблемы. Первое, то, что, собственно, у него нет комьюнити, его никто не поддерживает и так далее. Тут кажется, что надо в первую очередь действительно усмирять свою гордыню и пытаться в каких-то очевидных случаях догадываться до того, что в комьюнити точно уже изобрело какое-то решение, библиотеку для данного конкретного решения. Вот.
Ну, собственно, да, не полагаться только на себя.
Да-да-да.
Поэтому все, можем продолжать.
Предлагаю, да, пойти дальше.
Окей, еще одно проявление – это изоляция. Пример тут приводится такой, когда разработчик приходит на какую-либо конференцию или вообще, например, на них не ходит, говорит, что там скучно, скучные доклады, не с кем общаться, я и так все знаю, и в итоге остается на работе или дома, там что-нибудь делает и не получает никакого профита. Как контраргумент автор приводит... То, что самое интересное на конференциях обычно начинается в кулуарах, и у многих коллег можно узнать очень потайные моменты какие-то интересные, о которых ты даже не подозревал. Вот, в принципе, поэтому все. Кто что скажет?
Ну да. Ну я бы сказал, что да, на конференции на самом деле встречались такие мне люди, которые говорят, что мы не ходим. На конференции там какие-то странные чуваки вообще собираются, непонятно, кто что там делать. Мне тоже кажется, что там много всего интересного может быть, даже если дело не в докладах, а реально в комьюнити просто. Но чаще уж тем более нашим iOS-овским комьюнити ты вообще можно гордиться, мне кажется.
Ну и тут, мне кажется, тоже есть как раз такой момент, когда человек такой, ну, это отчасти, наверное, проблема одного из антипаттернов, о котором мы раньше говорили, о том, что типа золотой молоток, о том, что ты научился пользоваться одним и тем же инструментом и вот фигачишь. И ты не хочешь ни с кем обсуждать использование этого золотого молотка, даже если тебе говорят о том, что, ну, слушай, ты посмотри на себя, ты его используешь не всегда оптимально, и вот есть, я не знаю, золотой топор. Используя его. И вот здесь вот
это получается... на самом деле, как по мне, больше проявление вот следующего примера, про который чуть позже скажу.
Ну ладно.
Ну, на самом деле я согласен, что многие конференции бывают совсем так себе, но при этом реально в кулуарах можно многие интересные вопросы обсудить, и думаю, что общаться с коллегами, не зарываться в себя, это стоит того. Ну, не знаю, если ты там даже на конференции не ходишь, ну, сходи там на перлап или просто чайку попей с коллегами по цеху, узнать что-нибудь новое от них. Ну, вот, да. не надо там гордиться, что ты уже все познал и вообще гуру.
Ну да. И не добавишь. Некоторые даже поговаривают о том, что они ходят на конференции, чтобы пообщаться, а не послушать доклады.
Ну, собственно, да.
Ну, мне кажется, я, например, из этих.
Я думаю, скорее всего, все из этих.
Ну да. Окей, какой там следующий грех?
Это проявление того же греха, называется «я эксперт». Это когда ты говоришь своему, например, коллеге, что «чувак, надо делать 100 пудов вот так вот, как я тебе говорю, и никак иначе, и другого пути нет». Как вот, например, сейчас Стас как раз накидывал, что у меня вот есть молоток, я ему умею пользоваться, а рядом лежащий там гвоздодер вообще не вижу.
Ну, Игорь, связанный список делается через рекурсию. Извините, накипело.
Вот.
Ладно.
Ну, некому больше ничего накинуть по этому поводу. Я думаю, тут и так все понятно.
Да. Ну, собственно, я замечание такое уже сделал. Здесь, помимо вот такого молотка, это, наверное, когда... Ну, то есть, это гордыня, по сути, по отношению к своим инструментам, к своим правилам, то, что ты не готов меняться и не готов пускать чужие идеи к себе. Но здесь может быть, наверное, какой-то момент, что, не знаю, вот особенно у начинающих разработчиков, у них есть какая-то такая вещь забавная, что есть какая-то субординация, что ли. О, это, короче, вот там сеньоры, все в таком духе. И здесь, наверное, это в обратную сторону, но и частенько у сеньоров там тоже, ну... Слушай, ты что мне тут рассказываешь? Я сеньор, у меня опыт ого-го, а ты мне... ты тут всего этот... первый год в профессии, ты мне тут будешь объяснять. Мне кажется, это тоже неправильно, потому что, ну, очевидно, что идеи, они должны рассматриваться в отрыве вообще от опыта и так далее. И если сеньор не может объяснить, почему там Джул не прав, то это очень странно, и просто брать и затыкать там своей сеньорностью не стоит.
Подожди, а если не сеньорностью, а возрастом брать? Типа, я старше, значит, я прав.
Ну, тогда точно надо слушать.
Да.
Или ну, я вот сильнее, тоже. Значит, я прав.
О, здесь тем более. С силой нельзя поспорить.
Ну, вроде в итоге разобрались. Потому что, с одной стороны, вроде как не гордитесь, но но ходить в качалку вот так.
Я на самом деле, может быть, резюмирую и скажу, что гордыня, наверное, появляется от того, что ты теряешь свою любознательность. Когда у тебя куча опыта или там еще чего-нибудь, ты думаешь, что ты супер крутой, и ты начинаешь быть не таким любознательным, и от этого как раз все появляется. Вот, так что, ребята, не теряйте любознательность.
Прям вообще космического масштаба плюс один.
Так. Это, подожди, это был, получается, первый грех только?
Это, да, только один грех.
Ага. Ну, навряд ли мы сегодня будем сразу все. Ссылочку
я думаю, это затянется дадим. Прям на целый выпуск, а так, да, можно почитать отдельно.
Да. На мой взгляд, собственно, я эту ссылку закинул. Я в свое время читал, мне понравилось. Серия достаточно интересна, она заставляет порефлексировать и вообще подумать о своем поведении, что ли.
Вот. Подумай о своем поведении.
Так, ладно. Наконец-то мы добрались до правила конвоя, и Егор, как раз разговорившийся, в бой. Давай.
Да, разговорился просто как король. Так, вообще, кстати, как статья? Она что, новая? Мне, кстати, казалось, я очень давно ее у Thoughtworks видел. Сейчас смотрю на дату, 5 сентября. Ну, странненько, короче, мне казалось, статья действительно древняя. Короче, так.
Перепечатка.
Что за... Да, что вообще за закон конвоя? Во-первых, скорее всего, вы слышали об этом законе, когда читали Брукса «Мифический человек-месяц». А если не читали, почитайте. Книжка реально крутая, такое прям хорошее интро в менеджмент таких IT-проектов, IT-продуктов. Так, наверное, можно сказать. Так, но, короче, вообще, в чем суть? Закон гласит, что архитектура продуктов, которые разрабатывает организация, повторяет организационный дизайн. Короче, дизайн продуктов повторяет дизайн организации. Ну, короче, в зависимости от того, как у тебя, из каких там отделов, из каких функций, как вообще устроена твоя компания, вот архитектура твоего проекта будет выглядеть именно так. Все, там уже три раза подряд объяснил, думаю, понятно. В чем причина? Почему так происходит? Каждому программному продукту свойственны изменения. Изменений много, изменения случаются часто. Чаще всего они все-таки затрагивают какой-то отдельный компонент, какую-то часть системы, что-то еще. И вот, короче, если большая часть изменений... Если для того, чтобы согласовать какое-то изменение и его сделать, требуется участие разных организационных единиц, то есть, условно, там для того, чтобы что-то изменить в приложении, нужно собирать встречу из 5 отделов, это неэффективно. Если так происходит часто, это супер неэффективно, слишком много коммуникации для любого изменения, и, короче, все очень плохо. Поэтому, чтобы работа шла эффективнее, чтобы можно было быстро вносить изменения в свой программный продукт, разумно строить архитектуру такую, чтобы за каждый вот такой изменяемый компонент отвечала одна организационная единица. Вот, короче, примерно вот так. Понятно, господа?
Ну, в принципе, понятно. Отсюда можно сказать, что идет какая-то тема с юнитами, вот как у вас там, или ну, в зарубежных компаниях, да? Ну, то есть, по сути, это же про то же самое.
Да, я сейчас прям как раз готов на примерах, в принципе, накинуть.
Давай примеров, а то ничего не понятно.
Так, будем смотреть на примерах вообще всей системы или на примере именно прям мобильного приложения смотреть?
Ну, давай про мобилки.
Ну, блин, про мобилки скучно, но ладно.
Там единственная ячейка подразделения и так далее.
Ну, вот, ты короче, сам предложил выбор.
Ладно, по мобилкам, мне кажется, можно пример Viber использовать. Вот когда к нам Кирилл приходил в подкаст, он рассказывал, что, по сути, у них... Есть команда, которая отвечает за UI-щик, есть команда, которая отвечает за ядро. Вот у них приложение, по сути, так и структурировано, что ядро — это абсолютно отдельный компонент системы, абсолютно отдельная архитектурная штука, UI-щик тоже абсолютно отдельный. Ну, примерно вот так. Это супер простой пример в мобилках, как можно разделить... Ну, как именно такое функциональное разделение в компании влияет на... архитектуру приложения. Условно, у них есть отдел там C++ разработки, отдел iOS разработки. Вот они так делятся, у них архитектура такая.
А получается то, что ну, наброс в этом правиле в том, что если у тебя это не так, а целиком есть команда...
Ты огребешь.
Ну, понятно. Ну, получается,
Что... с мобилками... Ну, да, говори.
То есть вот история с юнитами, если ты выделяешь такие вот структурные единицы, юниты, вот как у вас, например, получается, что вам и с архитектурной точки зрения тоже надо, условно говоря, вот это репа наша.
Я сейчас еще, короче, про это расскажу, там все очень интересно. Короче, давайте посмотрим это еще и на примере всей системы. Есть у нас, условно, большой отдел бэкэндщиков, большой отдел фронтэндщиков, большой отдел мобильщиков. Каждый пилит такой свой кусок всей системы, там ребята пилят бэк, фронты, сайт, мобильщики, клиенты свои, у всех все хорошо. Но смотрите, пилите вы все равно, условно, допустим, один цельный продукт. Каждый раз, когда нужно в этот продукт добавить какую-то новую фичу, требуется пойти в один отдел, чтобы тебе там выделили ресурсы, поставили задачку, в другой отдел выделили ресурсы, поставили задачку, в третий. Куча коммуникаций, сложно это синхронизировать, у всех свои приоритеты, все свои спринты, и, короче, вообще непонятно, когда фича в итоге целиком будет доделана. Поэтому, соответственно, когда есть вот такие частые изменения на уровне добавления новых фичей в продукт, которые затрагивают все вот эти функциональные прослойки, разумно вот бить компанию, как сказал Глеб, по кроссфункциональным командам. Там юниты, как не знаю, чем это может называться, команды.
Баллы, мили.
Да. Короче, по сути, это такое кроссфункциональная команда, в нее входят представители там разных функций, бэкэндщики, фронтэндщики, мобильщики, аналитики, дизайнеры, кто угодно еще. И вот они как раз отвечают за какой-то блок, такой именно продуктовую какую-то составляющую всего продукта. Опять криво сказал, но не суть. Короче, как, допустим, устроено в Авито? Есть у нас команда, которая отвечает за реализацию потребностей продавцов, то есть те, кто приходит что-то продать, те, кто отвечает за покупателей, те, кто пилит мессенджер, те, не знаю, Trust and Safety, это команда, которая делает так, чтобы там все знали, что на Авито безопасно, хорошо, и все счастливы. Да, Стас?
Пока мы не обмазались окончательно рекламой Авито, давай, хотел тебе такой вопрос задать. Я понимаю, как взять и выделить в отдельную команду мессенджер. Ну, то есть мессенджер, он там, допустим, на отдельных экранчиках находится и так далее. Мне было интересно, как вот вы делаете такую штуку, вот там с безопасностью, еще с чем-то, они пили свои фичи, они должны рассказывать клиенту об этом и так далее. Приведу пример. Есть, допустим, каруселька, да, и на этой карусельке есть какие-нибудь объекты там с напоминанием, немножко напоминаний от безопасников, немножко напоминаний от продавцов, немножко напоминаний еще от кого-то и так далее. Вот. Фактически то, что куча, достаточно большое количество вот таких вот структурных единиц, юнитов, пытаются фичи пилить в одно и то же место. Как взять и это аккуратно распилить? Вот.
Угу. Смотри, мы как раз сейчас, вот как раз к чему я, собственно, вел, что до этого помимо вот таких вот команд продуктовых, Авито тоже еще довольно четко делился по функциям. Там были все iOS-ники, которые могли координировать свою деятельность в продукте, вырабатывать какие-то общие подходы, там общие требования к архитектуре, типа везде там обязательно используем вайпер, там ни шаг налево, ни шаг направо. Но вот когда мы разбились по таким командам, вот каждой команде дается полная свобода принятия технических решений. Условно, там какая-то команда считает, что им сейчас на вайпере делать слишком дорого, они могут взять, там, запилить жирный контроллер, и, в принципе, им это ок. Это решает их потребность, это обеспечивает их команде достаточный уровень качества, и они не обязаны следовать каким-то общим стандартам, которые заставляют их фичу пилить, там, вместо двух дней два месяца. Вот. Поэтому, собственно, перед нами встала такая очень интересная задачка, как обеспечить, как дать каждому, каждой такой команде достаточный уровень свободы, но сделать так, чтобы качество всего проекта не упало. То есть, не знаю, каждый может пилить свой изолированный кусочек, но система у тебя все равно живет как система, как целое, и сам продукт надлежащего качества.
Да, я скажу. Нужно для этого очертить какую-то область, за которую они отвечают, и в которую можно входить при помощи определенных контрактов. Это или в коде должно быть реализовано, или в процессах, наверное.
Вот, хорош. Именно по этому пути мы и пошли, как процессно, так и в коде. То есть про конкретные технические решения я сейчас говорить еще не буду, потому что мы пока там, короче, на выборе вариантов находимся, активно смотрим на, допустим, похожий пример Uber, то есть у них точно такая же проблема и архитектура, которая помогает им с этим справиться.
И, короче, я еще поставил на ту лошадку поставил, да, тогда.
Да, но... Ну, по сути, да, есть такая глобальная цель, что нужно понимать, на какие модули бьется приложение, иметь такую модуль Discovery. То есть карта модулей, к какой команде какой модуль относится. И, помимо этого, уметь собирать метрики качества не по всему приложению, а по каждому отдельному модулю. То есть там автоматически определять крыши, там, к чему функционалу относится, баги, какие-то дополнительные метрики, там, не знаю, по покрытию кода тестами, допустим, там, по еще чему-нибудь. То есть, короче, вот в этом направлении работаем, и все должно быть интересно. И как раз такое явное проявление закона Конвоя, потому что если мы вот такую модульность не обеспечим изолированность, просто одна команда вносит изменения, которые долбают внезапно другую. То есть там не могут изолированно это делать. Да.
Насколько я помню, это было в обсуждении вот архитектуры там от Uber, и, в общем-то, и так вот из логики. Вам в любом случае нужен какой-то модули, которые являются прослойкой или там, или фасадами на чем-то, ну, по сути, таким вот клеем, который будет склеивать вот это все вместе. Вот. И кажется то, что, ну, вот такими вещами должна, получается, тоже какая-то команда заниматься? Или как решается вот этот вопрос?
Да, у нас есть сейчас отдельный юнит под названием Mobile Architecture, который будет прорабатывать этот вопрос.
Понятно.
Ну, короче, у нас есть помимо вот таких продуктовых команд, технические команды, и вот мобильных их две сейчас. Mobile Speed, Mobile Architecture. Mobile Architecture отвечает за архитектурные такие штуки, Mobile Speed за то, как быстро мы релизим приложение условно. Mm. Там все вещи вокруг этого. CI/CD, автотесты, практики какие-то.
А это получается как роли, что ли, или как?
В смысле?
Ну, то есть... У вас есть юниты, с одной стороны, а с другой стороны...
Нет, роли это тоже юниты такие. Не-не-не, это просто два юнита отдельных.
Ну ладно. Леш, ты...
Да, я хотел на самом деле поговорить на эту тему. Как мне кажется, изначально правило идет от того, что какие у тебя в компании коммуникации, такая у тебя архитектура. И, например, если у тебя команда iOS-ников, разделенная на юниты, совсем не общается и не коммуницирует, то они будут пилить каждый свой велосипед похожий, и у тебя будет, например, куча дублирования, грубо говоря. То есть тут нужно и в плане фичей именно в юнитах коммуникации строить, так и в плане самой платформы, потому что иначе тоже будет не круто.
Ну, почему? Это не круто, это просто следствие такой децентрализации. То есть понятно, что дублирование, потенциальное дублирование функционала, дублирование фичей — это просто побочное действие, с которым ты смиряешься. То есть вообще, ну, как всегда, вопрос трейдоффа. Ты можешь быстро принимать решения, не зависеть от других, но тем самым ты теряешь какую-то информированность, и иногда приходится пилить велосипеды. Ну, в общем и целом, why not?
Да-да-да, это побочка, но, собственно... Речь изначально шла о правиле, и если ты хочешь, чтобы у тебя была там хорошая архитектура, у тебя команда вся должна понимать друг друга и разговаривать на одном языке.
Более-менее. А что значит хорошая архитектура?
Ну, по крайней мере, если ты не хочешь дублировать костыли, писать в каждой отдельно взятой команде.
Не-не-не, смотри, мы здесь стоим в вопросе курицы и яйца. Что кого должно определять? Архитектура, организационную структуру или наоборот? Ты сейчас говоришь, что организационная структура должна подстраиваться под архитектуру проекта. Я говорю, что это, наоборот, вторично.
Не-не-не, я
то
говорю...
То есть мы здесь с тобой с полярной точки зрения.
Ой-ой.
Ну, не знаю.
Кто-то должен отступить.
Ну, понятно. Ну, скажем то, что это не твое мнение, а мнение Конвоя. Вот. Ладно. Вообще интересно будет, не знаю, Егор, если вы в итоге вот эту всю историю допилите, потому что вопросы на самом деле к этому всему есть, как это реализовать в отдельно взятом как бы команде или компании, потому что на словах оно может быть и хорошо звучит, и понятно вообще, откуда ноги растут, и как вообще, ну, почему...
Не, ну понятно, что на словах я Лев Толстой, а на деле в конце этого квартала, я думаю, нам уже будет чем поделиться.
Интересно. Заходи в подкаст, расскажи обязательно.
Приглашайте, ребят.
Хорошо. Так, не знаю, кто-то еще что-то хочет набросить про правила?
Ну, я, в принципе, все сказал.
Ребят, там, не знаю, Стас, Глеб, у вас это как-то отражается?
В чем?
ну, в ваших компаниях вообще? То есть как, вот, Стас, у тебя, насколько я знаю, примерно такая же структура, как у нас, только вы организовываете, только у вас много разных продуктов, и команда у вас по продуктам, по сути, разбита. Но тоже такие кроссфункциональные. А вот у вас есть тоже, не знаю, вот iOS-ники у вас как? Мы, они по этим командам разбиты или прямо отдельная группка?
У нас есть такая история про то, что у нас и от этого в том числе есть проблема в том, что каждый думает о конкретном продукте, и оно не совсем матчится на архитектуру. Вот. То есть каждый раз, когда мы касаемся, допустим, какого-то общего компонента, который нужен везде абсолютно, нету отдельной выделенной команды, которая вот этим вот занималась. То есть пилила бы, допустим, отвечала бы в явном виде за архитектуру сразу во всех приложениях, сразу пилила бы общие компоненты везде, и фактически это решается за счет договоренности внутри между членами продуктовых команд, потому что в конечном счете они пилят на данный момент. Вот. Но вообще в планах есть, потому что, на мой взгляд, у нас есть проблемы как раз вот с тем, чтобы держать компетенцию и, ну, правильно и эффективно пилить как раз вот эту вот архитектурную часть. Потому что фактически в каждый продукт может двигаться в свою сторону. И, на мой взгляд, это не очень круто. Вот.
А почему?
Что?
Почему так важно держать их единообразными?
Почему важно единообразными? Ну, смысл в том, что ты получаешь... у нас, приведу пример. Есть... у вас, смотри, у вас один продукт и много, по сути, юнитов. А у нас получается, что много продуктов, и у них у всех примерно одни и те же проблемы. То есть, например, там сервис авторизации, он нужен абсолютно везде. Вот. А фактически пилит ее одна из команд. И в этом случае они, запиливая этот компонент, они должны согласовать его с остальными командами. Вот такое разделение, ну, как раз мешает, потому что ты... Ну, или тебе нужна команда, которая будет отдельно вот над этим всем, и она будет пилить вот только общие компоненты и поставлять их уже в конкретные продукты. Это, на самом деле, тоже хороший вариант, и в этом плане интересен, на мой взгляд, опыт Spotify. У них есть нечто подобное, у них, насколько я помню, тоже вот энное количество, я не помню, у них много продуктов или нет, но смысл в том, что у них есть виртуальные команды, то есть фактически есть вот юниты, как у вас, а внутри вот этих юнитов как бы в другой, получается, в другой плоскости собираются такие команды, которые занимаются там...
У них, это, у них это, по-моему, либо Tribe называют, у них Tribe это называется, если не ошибаюсь. Ну, у нас такая штука сообществом называется.
Ну да, фактически, то есть получается у тебя конкретно разработчик, он с одной стороны в Unity находится, а с другой стороны он еще и занимается вот какой-то или архитектурой, или общим компонентом. Вот. Это, на мой взгляд, такой интересный подход. Но здесь, опять же, проблема в том, что не получится ли в этой ситуации слишком большое напряжение на разработчика. То есть он, с одной стороны, и в Tribe находится, а с другой стороны, в Unity. Что делать?
Да здесь даже вопрос не напряжение, а планирование ресурсов, опять же. Вот, допустим, чувак в своей команде сколько от него загрузки ожидает?
Ну да, это замечательный вопрос. Сколько он загрузки... загрузки, соответственно, в продукте, в Unity, а сколько в Tribe. И...
Вот да, мы его пока эффективно не решили.
Да, мне кажется, то, что, ну, возможно, это можно решить за счет менеджмента. То есть фактически тот, кто управляет Tribe'ами, наверное, должен приходить к тем, кто руководит юнитами, и договариваться и вбрасывать это в юнит, например.
Ну, то есть... ну, учитывая, что Tribe — это такая, по идее, должна быть супер неформальная структура, если ты вводишь там какой-то менеджмент, она уже становится довольно формальной. И, по сути, это превращается опять в матрицу.
То есть, а почему? Тут получается в том, что фактически вот руководитель, который руководит Tribe'ом, он не занимается ничем. Он берет и он собирает задачи, которые должны ложиться на Tribe, и потом эти задачи пропихивает в конкретный юнит.
Подожди, в итоге у каждого конкретного разработчика два чувака, которые говорят ему, что делать. Руководитель его продуктовой команды и руководитель Tribe.
Не-не-не, в Tribe они просто, они даже не видят этого чувака, который пропихивает эти задачи. Вот, то есть фактически, ну, ладно, может быть, они советуются с этим чуваком над Tribe'ом, но смысл в том, что чувак над Tribe'ом собирает хотелки и необходимости со всех вот юнитов, смотрит, что имело бы смысл, какие бы проблемы имело бы смысл решать в Tribe. После этого собирает руководителя этих юнитов и пропихивает туда. В конечном счете получается то, что задачи пролетают только со стороны юнита, а со стороны Tribe они могут только вот посоветоваться, и вот как раз и неформальность сохраняется и так далее. А Ну, в общем-то, в этом все. Ну и плюс, наверное, чуваки из Трайбана тоже должны задумываться о том, чтобы вот задачи, которые относятся к ним, тоже адекватно приоритизировать и пытаться пропихнуть внутри вот юнита повыше. Наверное, как-то так.
Ну, может быть, может быть.
Замечательно. Можно ее как-нибудь назвать, этот подход?
Ладно, так, со Стасом все понятно, Глеб, а у тебя что?
Слушай, ну у нас тоже продуктовая команда, то есть разработчики, допустим, ну там, связанные с мобильным банком, как моя команда, например, исключительно. И у нас есть действительно тоже общие какие-то компоненты, которые необходимы совершенно разным продуктам, да, банковским. Вот, и для этого у нас, ну, грубо говоря, тимлиды и там некоторые... просто там сеньоры из команд, как бы составляют, ну, тоже такое некоторое сообщество, которое вот поддерживает все вот эти общие компоненты, там, во главе с архитектором и так далее. Вот, то есть, если какие-то общие компоненты, они проходят ревью и дорабатываются в рамках могут, ну, какого-то конкретного проекта, например, нужна какая-то новая фича от общего компонента, он ее дорабатывает, остальные ревьюют, там, ну, и так далее, чтобы было бы все более-менее консистентно. Вот. Ну, а так, да, у нас все-таки, ну, у нас как бы все разработчики, вот, которые мобильного банка, они работают как бы над одним продуктом, то есть нет у нас такого, что юнит пока. Хотя, если подумать, на самом деле, чисто по процессам, которые уже внутри выстраиваются, да, какие-то разработчики больше отвечают там за одну часть приложения, а другие за другую, ну, так просто получается чисто технически. И получается, в общем, что-то все равно в эту сторону движется.
Глеб, а ты за какой отвечаешь? Я просто пытаюсь понять, пора там мне деньги выводить или нет со счета.
Окей, я думаю, надо дальше идти.
Не, ну не, просто серьезно интересно.
Молчание, знак согласия.
Слушай, ну на самом деле много, то есть у нас не даже много разных таких модулей, и просто про какие-то, наверное, нельзя говорить. Какие-то можно.
Окей.
Ну типа новая фича такое. Да.
Я уверен, что у Глеба есть...
А потом это что-то сломается, а я буду такой, типа, ой, это ж я разрабатывал. Нет, сначала пусть оно заработает.
Я чувствую, это что-то из печей, которое не так давно отвалилось. Можно попробовать угадать.
Ладно, давай дальше лучше погнали.
Следующий длинный пост про написание неидеального кода. Вот. Собственно, наверное, проблема перфекционизма...
Скажем, плавно перешли к теме, да?
Что?
Да. Но... Слушайте, на самом деле, действительно, довольно большая статья, объемная, что-то у меня листов 6, что ли, заняло, 4, при распечатке, короче говоря. На самом деле, при всем при этом, она довольно интересная. Ну, то есть, ее стоит обсудить, я предлагаю ее обсуждать постепенно, ну, не знаю, сколько нам хватит времени, там, Стас, как скажешь. Угу. Вот. Суть в чем? Ну, во-первых, просто я хотел это отметить, мне кажется, что офигенная фотка у чувака на... Ну, просто он какой-то очень эпичный стоит и такой говорит «writing imperfect code». Вот.
Я бы ему, честно говоря, поверил. Я готов поверить, да.
Да, вот просто. Вот если этот чувак говорит мне, что нужно писать, ну, не идеальный код, я буду писать не идеальный код.
Ну, по крайней мере, чтобы стать таким же классным.
Ну, да. Вот, это такое, да, отступление. Ну, ладно, что он говорит? Он говорит, что у нас в области, а он, судя по всему, да, он iOS-разработчик, сеньор, вот, у нас в последнее время, ну и вообще, в общем-то, в нашей области принято, в общем, очень сильно говорить про, значит, чистоту кода, про принципы dry, там, solid, да, clean code, вспоминать прагматик программер, и так далее, и так далее, Кента Берка там, и так далее. То есть, вот, когда приходят, ну, там, часто на собеседованиях спрашивают, либо когда ты приходишь там в команду и тоже там начинаешь с кем-то спорить, вы спорите о каких-то идеальных объектах, и, в общем, как-то наше сообщество так устроилось, что вот у нас очень это дело любят. То есть вот чем чище, тем лучше. Чем ты понимаешь лучше чистоту кода, тем ты сам чище и светлее, и вообще ты лучше становишься. Вот. Он говорит, что я тут прочитал несколько статей от Сэнди Мэтс. Если кто помнит, это очень клевая такая тетя, которая и про Solid рассказывала. Ну, короче, Сэнди Метц нагуглите, у нее есть, в общем, пост типа The Wrong Abstraction, то есть да, неправильная абстракция, но вообще там целая серия постов. Вот, он, в общем, почитал, и она как бы как раз тоже про такой прагматичный подход, что, значит, не везде чисто, значит, хорошо. Вот. И он сформулировал антипринципы такие, ну, то есть принципы анти того, что обычно принято говорить и писать в статьях. И вот по каждому из них он говорит, почему это может быть хорошо на самом деле. Вот, собственно, я предлагаю их и обсудить. Первый принцип, который он говорит, как писать неидеальный конт, это do repeat yourself, то есть повторяйте себя.
Но не больше вот. 3 раз.
Здесь нет такого условия. Он приводит цитату из как раз статьи The Wrong Abstraction Sandy Metz, что дублирование намного дешевле, чем неправильная абстракция. Вот. То есть, опять же, это такой прагматичный подход, который говорит о том, что ну вот то, что ты там разочек продублировал какой-то код, в принципе, тебе ну, как бы, особо проблем не доставит, но намного больше может доставить, если ты вдруг навыделял абстракции, потом пришел другой программист, что-то добавил туда, потом еще, ну, в общем, повторяйте, пока эта вся штука не развалится, если абстракция была как бы выбрана неправильно или предметная область изменилась, ну и так далее.
Вот. Глеб, а мы можем прямо сейчас набрасывать? Я бы тут даже вбросил...
Конечно, да, я предлагаю именно по каждому из...
Я бы тут даже вбросил то, что немного копипасты лучше, чем немного архитектуры, вот так. Но да. Понятие немного, но очень размытое, да.
Повторяйте себя, пока это не развалится.
Или проектируйте архитектуру, пока она не развалится.
Понятно. Ну, в любом случае все развалится, так что бегите, глупцы.
Окей. Ну, чок, есть у кого-то еще, ну, то есть набросок? Мне кажется, что это вполне разумный, на самом деле, принцип. Если честно, я не очень люблю повторяться, ну, то есть именно репит кода, но, как правило, это все-таки касательно какого-то, ну, одного юнита, да? То есть там, не знаю, внутри одного класса не хочется там 2 раза писать одно и то же, я там вынесу. А вот такое глобальное... Не всегда получается так вынести, чтобы...
Да более того, не надо. То, что ты да. Реально, если наводишь дополнительные уровни абстракции, тебе твой код потом тяжелее будет воспринимать.
Ну, да. То есть, главное, что не. Если нормальная абстракция, может быть и ок. Но просто есть шанс всегда здесь, и он намного больше, видимо. Они так думают. Ну, это надо, конечно, обратиться к самой статье. Тут у него только выжимка. Вот. Ну, в общем, он говорит о том, что вообще проблема в том, что мы все время джунов как бы заставляем писать чистый код, ни капельки там не повторяться, придираемся к мелочам, хотя, в общем-то, уже с возрастом, то есть, да, с опытом, понимаем, что все намного сложнее или проще, кому как, честно, лучше, кому это лучше понять, как.
Ну, мне кажется, разница как раз-таки в том, что если ты джуна не будешь учить хорошо писать, то так как он джун, он не понимает, где стоит, а где не стоит, он будет везде копипастить, просто перечить всем принципам, и опять-таки у тебя все развалится.
Да, тоже верно. То есть, мне кажется, что да, этим всем принципам хорошо придерживаться, пока ты учишься, ну, то есть максимально, но как бы когда ты уже опыт получаешь, надо... С этим уже осторожнее.
Ты сам начинаешь понимать
потихоньку. Я наброшу пример, то, что вначале, допустим, ты джун, а ты пишешь плохо. После этого ты, короче, тренируешься каждый день, становишься круче и круче, ты начинаешь писать хорошо. Ты, типа, становишься медлом. После этого ты, короче, прокачиваешься еще сильнее и начинаешь писать снова плохо, но теперь уже осознанно. Вот.
И это... Да, и у тебя появляется в этот момент гордыня, и ты пишешь так всю жизнь.
Кстати, да, неплохой пример.
Ну, у меня тут хорошая фраза в статье, что любая, ну, такая best practice, лучшая практика, да, best practice, всегда входит в конфликт с моими дедлайнами. Вот. Ну, то есть... Тоже понятно про что. Когда мы становимся опытными и так можем много делать, и от нас ждутся определенные какой-то там продуктовых задач, как бы тратить супер много времени на вот какие-то идеальные абстракции у нас просто не получается, к сожалению.
Вот. Ну, что правда, то правда.
Да. Да, ладно, следующий. Че, перейдем к следующему, я думаю. Если ни у кого не... Да? Окей. Следующее правило интересное, как человек, который iOS-разработчик, он говорит use MVC. Вот. Ну, у него все правила типа наоборот, да, и вот типа use MVC. Вот. Он говорит, да, что, опять же, у нас в области почему-то, особенно последние года, очень много внимания вот этим всем архитектурам, да, и вплоть до того, что новичков учат, что MVC это именно плохо. То есть мы уже не раз в подкасте, наверное, это затрагивали, но суть в том, и он же об этом пишет, что ничего плохого-то в этом нет. То есть ты должен понимать, что это такой же набор ответственностей, то есть как его там приготовить, немножко может быть другая история, но в любом случае...
Это не инструменты нет, плохие, нет, это подожди, ты плохой.
Ну, типа того. Он говорит, что архитектура... Не, вообще не бывает архитектур, которые категорически плохие или категорически идеальные. Ну, типа того. Ну, кроме, конечно, Clean Swift.
Кроме чего-то, что пытается замаскироваться под архитектуру, да.
Вот. Ну что, что думаете? Будем, можно использовать MVC?
Ну, у нас же пример был там, то, что в Яндексе ребята пилят MVC и по сути, ну, мы уже кучу раз говорили про это, MVC плюс Single Responsibility for the Win и все.
Ну, опять-таки, да, я тоже согласен. По поводу джунов, опять-таки, скажу, окей, да, джуны учатся дробить ответственности на каких-то больших и сложных архитектурах, когда понимают, что им это не нужно, то, опять-таки, возвращаются к MVC. Потому что, ну, MVC тебя не учат сильно дробить ответственности, например, как по мне. Ну, ты можешь просто воротить что угодно, если не задумываешься особо. А так, там, другие архитектуры тебя обычно заставляют, прям принуждают это делать.
Короче, если вкратце, если вы пишете на Вайпере, то Леша вас всех назвал джунами, вот так. А, как вам?
Ну, окей, ладно, то есть тоже про MVC как бы особо не...
Да, правду говорить, потому что все правда.
Ну, да. Да. Следующий пункт. Создавайте негибкие интерфейсы. Create inflexible interfaces. Ну, то есть обычно.
Специально.
Типа... Что?
Специально делайте негибкие.
Ну, вообще, как бы да. То есть он приводит цитату из книги Programming is Terrible Томаса Фига. Она следующая. Ой, господи. Не смогу перевести. Короче, суть в том, что пишите код, который легко удалять и не расширять. Вот такое вот, такое вот предложение. Вот. Ну, то есть, из серии то, что иногда мы настолько заморачиваемся возможностью расширения, да, вот этого там компонента, что делаем кучу бесполезной работы, которая никогда не пригодится. Ну, я это, по крайней мере, так понял. И, то есть, скорее всего, если вот здесь, вот конкретно в этом месте изменятся условия, код будет переписан, должен быть переписан. И ничего в этом плохого нету. Вот. Ну, потому что изменились требования, изменился код. Это нормально. Да, то есть, речь идет не о какой-то там мелочи, да, о такой более-менее глобальной штуке, я так понимаю.
Ну, тут вопрос.
Ну, Глеб.
Давай,
да, он же немного, он говорит не только про то, что всегда создаваете негибкий интерфейс, а потом выкидываете их. Он говорит, что именно начинаете с негибких для вашего конкретного кейса, а потом их расширяете, делаете более, более гибкими, если это нужно.
Да, если это нужно, да, я с тобой согласен. Это действительно, он так и пишет.
Он просто пока звучало так слишком императивно.
Ну да. То есть речь, да, идет, конечно, про начало. То есть если тебе вдруг понадобилось расширить интерфейс, да, и там переиспользовать где-то, ну, то есть, очевидно, ты его берешь и расширяешь. Но ты делаешь это как бы такой лейзи вариант.
Вот. Ну, по-моему, это совершенно верно. И, по-моему, об этом также Кент Бек тот же говорил в парадигме экстремального программирования. Пишите сначала, как попадется, чтобы просто решить задачу, а потом, если нужно, расширяйте. Это вполне нормально.
А тут вот такой вопрос о том, что, возможно, в каких-то случаях имеет смысл немножко перезаложиться, если это нам не будет как бы ничего особо стоить, потому что в будущем мы можем несколько раз за это платить.
Но если ты знаешь, что здесь нужно заложиться, что, скорее всего, это будет использоваться, и что ты не сильно за это сейчас заплатишь, то, возможно, да.
Приведу пример. Ты же не будешь... Вот представь, ты начинаешь пилить приложение с нуля. ты же не начнешь, все начинается, ну, все не начнется с MVC-модуля. То есть ты такой, угу, опа, а внезапно мне, оказывается, сети надо что-то получить. Ну, давай я, короче, отпачкую штуку, которая в сеть будет лезть. Ого, а мне нужно и в сеть, еще и в базу. Опачки, еще вынес. А теперь мне нужно уметь завязывать запись в сети в базу еще и на другом экранчике. Опа, у меня еще, короче, и по одной брать и проходить весь этот эволюционный путь, который, ну, как бы, проходили уже кучу раз. Просто в каких-то случаях ты...
А мне нравится именно так делать, да, я буду теперь именно так. Всегда.
Ребят. Ну, не знаю, просто кажется, что в каких-то случаях можно заранее заложиться и на этом все-таки сэкономить. Зачем?
Ну смотри, вопрос ведь в том, что ты можешь предсказать, что тебе в ближайшем будущем может понадобиться. И это вопрос уже именно твоей экспертизы и предсказания вот этого. Если ты знаешь, что тебе реально эти штуки нужны, ты за них закладываешься. Если ты знаешь, что они тебе не понадобятся в ближайшее время, то и не трогаешь.
Вот, ну я вот к этому и подводил, потому что... Да. Все-таки какая-то степень закладывания заранее должна быть.
Помните фразу, сейчас, она кнуту, по-моему, принадлежит, если я не ошибаюсь, что предварительная оптимизация – это корень всех зол. Там же есть замечательная отписка, что корень всех зол в 97% случаев. Ну и, короче, важно не пропустить 3% случаев, когда предварительная оптимизация тебе действительно даст профит. Мы, мне кажется, Сережа Тепляковым про это говорили.
Обобщение. Ну, сейчас мы говорим про обобщение, как бы.
Ну и вообще, если так говорить, то вообще проблема не в предварительной оптимизации, а в тебе.
Ты опять плохой.
Да-да-да. Ладно. Так в итоге мы что? Мы пришли к тому, что немножко предварительно оптимизировать-то можно или как?
Но... Если у тебя есть на это основание предполагать, что это будет дальше расширяться, то почему нет? И если у тебя не горит сейчас, что это нужно сделать срочно-срочно, ну, то есть, как бы, это же все равно какое-то время. Речь идет же не про, там, не знаю, интерфейс один написать, а какую-то более глобальную штуку сделать, чтобы у тебя был более расширяемый компонент там какой-то.
Ну да, еще по дороге задуматься на тему того, а не из-за гордыни ли это у меня, да?
Да.
Ну вот да, мне кажется, реально мы все любим писать все суперкрутые штуки, очень расширяемые, но иногда стоит подумать, а нужно ли это реально. Ну, да. То есть, ну не иногда, а всегда, собственно. Вот.
Окей, ну что, погнали тогда к следующему пункту. Следующий пункт звучит как «не нужно рефакторить», ну или «не рефакторите». Суть в чем, опять же, цитата. «Код, который однажды написан, не должен быть красивым и элегантным. Он должен быть правильным и понятным. Тебе не должно быть стыдно за этот код, и это тот код, который, в общем-то, не должен быть отрефакторен до тех пор, и только до тех пор, пока не нужно будет его непосредственно изменить. То есть, типа, ты не должен рефакторить ради рефакторинга. Вот, наверное, так это можно коротко обозначить. Что думаете?
Да нормально, верный наброс.
Ну да.
Так вот, а что же нам делать в ситуации, когда все-таки хочется что-то зарефакторить? Например, ты писал какую-то фичу, очень торопился, продуктовая команда тебя очень торопила, и в конце оставил там какие-то, в общем, заплатки, костыли и так далее, и ты хотел бы на самом деле к этому вернуться, сделать его более понятным, может быть, даже более правильным, наверняка там какие-то из-за этого проблемы могли быть. Вот, то есть в этой ситуации ты, наверное, все-таки должен порефакторить. Опять же, может быть, не уходить просто в крайности, добиться вот читабельности и корректности, ну или не читабельности, это, да, understandable, то есть понимательности. Вот так вот.
Ну, мне кажется, тут речь уже немножко о другом. Если ты изначально заранее с пониманием создаешь какой-то технический долг, то ты должен его заплатить. А здесь, мне кажется, речь изначально идет о том, что если у тебя достаточно нормальный код, и ты не создавал каких-то технических долгов, то и незачем тебе рефачить этот код.
Ну тоже, ребят, вы как чё?
Ну, я согласен, что если ты заранее закладываешься, то... ты должен будешь заплатить. Вот в этом Слеша полностью согласен. Тут это не про то, что типа чуваки, давайте фигачить не глядя, и править мы это тоже не будем.
Ну окей. Следующий пункт, который он говорит, это, ну, не надо ли леять хороший код. И тут, опять же, вообще у него все пункты начинаются с цитаты, которые довольно четко объясняют, что, собственно, о чем речь. И цитата следующая. Хороший код — это не про то, что нужно делать с первого раза. А хороший код — это легаси-код, который просто, ну, в общем, которого пришло время удалить. Вот так вот. То есть хороший код легко удалить. Ничего, то есть его не страшно удалять. То есть здесь, наверное, есть элемент того, что если ты удаляешь что-то такое старое, и у тебя как бы при этом ничего не ломается, это, опять же, был хороший код. Вот. Ну и... То есть... Ну, это, опять же, про то, что если у тебя он изменяется, да, то есть если изменились требования, то ничего страшного, что ты удалишь даже хороший код, никто, в общем, от этого не умрет, ничего не потеряет. Тут даже в этой части есть слова, помимо dry solid, есть слово vaporize.
Вот я тоже хотел накинуть про это и открыл. У них даже есть отдельная статья про то, как e-commerce framework написать на Viper. Я вот уже добавил себе в Pocket и чувствую, скоро в канал улетит.
Ждем не дождемся.
Вот, ну тут не знаю, есть ли тут о чем поспорить. На самом деле довольно странное утверждение. Все-таки. Типа, но... не надо хорошо относиться к хорошему коду. Ну, то, что... Да, или так, тут лелеет, да, слово используется. То есть, имеется в виду бережно относиться. То есть, его не жалко выбрасывать, даже если он хорошо написан. В этом суть. Ну, что, есть у кого что набросить?
На самом деле здесь нечего.
Да, ну, скучненький пункт,
тогда, давай лучше дальше. Тогда продолжим, да, несмотря на то, что там есть слово vaporized. Следующий пункт, да, следующий пункт, нужно ли леять legacy код. То есть это важно помнить, что когда мы начинаем с белого, ну, так сказать, с чистого листа, у нас абсолютно нет причины, чтобы думать, что мы сделаем что-то лучше, чем короче, с первого раза. То есть, если мы переписываем все с чистого лица, это еще как бы не значит, что мы сделаем все лучше. Вот, это, кажется, из Джоэла Спольски.
Да. Это типа эффект второй системы.
Да.
Что-то подобное.
Именно. То есть, его нужно, можно сказать, лелеять и уважать. У тебя старый код... Ну, блин, кажется, когда говоришь про старый код, ты все время представляешь какие-то очень стрёмные, огромные вью-контроллеры там на Objective-C с рантаймом и блэкджеком и вообще. Ну, то есть вот что-то такое очень жесткое. Вот, ну а здесь имеется в виду то, что уже написано просто.
Ну, там уже пофикшены, скорее всего, большинство багов, и на это ушло какое-то время. Если ты напишешь чистого листа, тебе заново придется эту работу делать, потому что вылезет куча еще всего непонятного.
Угу.
Ну, в принципе, тоже достаточно банальная идея.
Не, но тем не менее, то есть мы часто, особенно когда вот сейчас идет вот эта вот тема с Objective-C Swift, да, если проект переходит, допустим, на Swift, то часто встает ситуация, например, следующего рода. Есть какой-то экран, на нем нужно, ну, внести какие-то изменения. Это могут быть какие-то очень простые изменения, типа там баг поправить, либо там, ну, не знаю, что-то более кардинальная, но все-таки это не новый экран. Вот. И если у вас есть какая-то тенденция, например, к переписыванию на Swift, то одним из довольно частых, мне кажется, решений будет, ну, как бы взять и переписать этот экран на Swift, сохранить логику, как бы, то есть все, 5-10, и вот это как раз, наверное, про этот случай. Если у тебя там совсем чуть-чуть, то, наверное, может быть, и не стоит, даже как бы ты не хотел на Swift перейти.
Ну, чисто вот если так сказать на нашем примере, то у нас есть вещи, которые написаны на диком легаси на Objective, и мы их не переписываем, но потому что они работают, не мешают никому жить, и зачем тогда их ломать?
Тоже верно.
Если этот код не мешает тебе внедрять в него какие-то новые фичи, расширять, то пусть тебе живет спокойно. Ну, окей. Давай дальше.
Да, остался на самом деле последний-то пункт. Вот. И он, собственно, просто подытоживает, можно сказать, все остальное. О, как бы правильно перевести perfect the imperfect. То есть... ну, короче, суть в том, что никто на самом деле никогда в истории программирования не писал какой-то идеальный, да, кусок там программы. И вряд ли ты будешь первым. Ну, я так, если резюмировать прямо весь суть в том, весь, вернее, этот списочек. То есть давайте просто еще раз пройдемся, говорит он, по всем вот этим моментам. Ну, во-первых, в кодовой базе будут все равно повторения, ничего страшного. MVC это неплохо. Не каждый объект должен иметь абсолютно элегантный интерфейс.
Элегантный объект.
Элегантный объект, да. Не каждый объект должен, ну, необходимо рефакторить. Ну, то есть описано здесь не каждый, не значит, что вообще не надо рефакторить, но вот как бы совершенно не факт, что это обязательно в данной ситуации. Не пишите код, как будто он жить будет вечно. Не выбрасывайте код, который давно уже существует. И более такие ориентированные на действия советы. Ну, на самом деле, нет, ладно, я думаю, что их мы уже не будем читать, потому что это уже такие итоги прям совсем. Вот, не знаю, мне кажется, что вполне себе интересная статья, опять же, лишний раз так критически взглянуть на то, что творится у вас в команде, что творится в принципе в области, чтобы как бы вот учиться. То есть вот когда ты становишься, я даже не знаю, вот как по-вашему, на каком уровне ты, ну, программист должен... начинать понимать такие вещи на уровне там джуна, мидла, сеньора, там еще
выше. Ну, на уровне мидла, собственно.
Ну, да, я тоже думаю, на уровне мидла.
Тогда сеньорам будет нечего делать.
Почему?
Ну, сеньор, он уже знает.
Сеньор уже знает. Ну, понятно. Вот ты, короче, как только все это понял, ты стал сеньором. Нормально?
Отлично, вообще просто. Я предлагаю себе рулетки
ходить. Сеньор — это состояние души.
Да, сеньор.
Как и джун. Вечный джун. На самом деле... На самом деле, я накину немножко, особенно первые принципы вот этой вот статьи, очень сильно мне напомнили книжку Кента Бека про экстремальное программирование. Я их прочитал недавно две, одну это разработка по ТДД, и там он не особо про это накидывает, а вторая это именно как в команде вообще внедрять экстремальное программирование, и вот там он и говорит в основном о том, что, ребят, ну пилите быстренько, а потом, если надо, вы доделаете, если... Это нужно вам будет в будущем. Так что, если кому-то вот такие вот штуки интересные, то можете почитать. И вообще, мне вот такие вот статейки, которые там говорят о том, что все тлен, и посмотрите немножко по-другому на VR разработки, больше нравится, чем, ну, ребята, там, не знаю, новая архитектурка, хайп, привет. Я считаю, это нормально.
Да, я на самом деле, я полностью согласен с этим, что... Действительно имеет смысл как-то критически задуматься о том, что не все стоит прям пилить сразу на века. Здесь есть и обратная тоже сторона, потому что, скажем так, у всех наверняка так или иначе со временем может развиваться психологическая травма из-за того, что ты пилил imperfect код, все смотрели, о, чувак, ты, короче, ну, прикидываешь, что за столько времени ты можешь запилить такую-то фичу. А потом все, тебе говорят, фичи, а на рефакторинг тебе времени не дают. В какой-то момент ты можешь упустить из виду баланс, как это сказать, технического долга, и он тебя просто накроет с головой, и ты уже перестанешь фичи с такой скоростью пилить, и никто не будет понимать, в чем дело. Вроде и так, и до этого imperfect код писался, а тут это стало прям совсем сложно, и ты прям вязнешь. Вот.
Ну вот поэтому на самом деле Кент Бек и накидывает за тесты, он говорит, что пишите быстро, сильно не останавливайтесь, но покрывайте код тестами, и тогда вы не будете там бояться, и у вас более-менее все рефачиться будет.
Ну да, это хорошо, эти мысли хорошо совпадают с историей про то, что пишите там типа один раз, если что, выкинешь и конкретно вот этот вот компонент еще раз перепишешь. На получше.
Все так, не, интересно. Ну, кстати, тут есть такой момент, что вообще, когда ты пишешь через ТДД, кажется, что у тебя, ну, хорошая архитектура устраивается. Ну, то есть, и здесь немножко есть такой конфликт, что если ты будешь... Ну, тебе, наверное, не получится, да, плохо написать. ну, такое. То есть, не совсем понятно. Казалось бы, ты как бы пишешь быстро, да, там не особо сильно заморачиваешься экстремально, но пишешь тесты, окей. Но при этом у тебя вроде так должно быть нормально все получаться. Ты, короче, здесь какая-то тавтология такая.
Угу.
Если вы понимаете, что.
Итак, давайте перейдем к финальной части. Вы, наверное, уже все устали слушать все эти очень сложные темы, если в таком духе. Дальше будет попроще, тем будет много, но они будут коротенькие. Скажем так, завершающий выпуск попроще. Итак, первая из этих тем – это Apple выкатил гайды, и им надо соответствовать. Леша, расскажи нам, пожалуйста.
Да, статья тут называется «Больше сюрпризов от Apple. Обновленные правила размещения в App Store». И после презентации, соответственно, Apple представила новые технологии и обновила правила в Store. И теперь у вас будут удаляться приложения без разговоров, если в нем, например, описание приложения не соответствует его функционалу. Как пример приводятся антивирусы, которые обещают удалить все вирусы с вашей iOS, но ничего они сделать не могут. Также в правилах написано, что нотификация через Face ID доступна только пользователям старше 13 лет, потому что в США есть такой закон, который не позволяет детям хранить, по-моему, твои личные данные в каких-то хранилищах больших компаний. Дальше...
По-моему, эту историю даже обыгрывали в этом, в Кремниевой долине. То, что их там вроде как засудить должны были как раз вот за это дело.
Да-да-да, что-то такое было, но я смутно помню. Вот, продолжим. AirKit допустимо применять только в случае, если вы планируете подарить пользователям богатый интегрированный опыт взаимодействия с дополнительной реальностью.
То есть удалять все приложения.
Я, кажется, знаю, какое... Я знаю, какое приложение заблокируют скоро.
Ну, то есть просто стул нарисовать теперь у вас не выйдет. Вы должны подарить замечательный опыт, чтобы он был просто незабываемый. Внутри приложения допускается передача денежных средств от пользователя к пользователю, но только добровольно и в качестве подарка, а не в обмен на цифровой контент или услуги. То есть через Apple Cash у вас не получится продавать что-либо, что вы хотите. Продукты, в которых используют технологии типа AirKit, камера IP, фото IP и распознавание лиц, обязательно должны иметь пользовательское соглашение и запрашивать согласие на сбор данных. Полученную информацию нельзя использовать для целей, не оговоренных в соглашении. То есть теперь вы должны четко просить, для чего вы хотите использовать AirKit. И дискриминации по этническому признаку, наряду с полом, сексуальной и религией, теперь тоже будет попадать под санкции. Вы не можете создать приложение, где запретите пользоваться им какой-то определенной социальной группе.
Теперь подожди, это... стоп. То есть даже от монголов нельзя закрываться теперь?
Ну да, как я уже хотел накинуть, ты не можешь создать социальную сеть только для монголов и не пускать туда другие расы. Твое приложение просто удалят. Ну, а если монголы хотят свою социальную сеть?
Вот реально очень странная тема.
Ну, это Apple. Мы уже привыкли, мне кажется. Вот, и...
Подожди, стоп. А нельзя только женские приложения делать?
Ну да, если ты продаешь только элитные сумочки, то геи всего мира тоже должны их покупать.
Нет, ну... Ну ладно.
Ну, все, никак больше.
Ты просто должен не запрещать им пользоваться. Другой вопрос, что ориентировано, оно может быть на кого угодно.
Ну, подожди, если я, допустим, хочу сделать сервис знакомств только для женщин, где нет ни одного мужчины, потому что, ну, всем известно, что мужчины ну, вот это объективизация женщин, бла-бла-бла, и, короче, нужно создать безопасную сеть знакомств, где не будет ни одного мужчины. Вот если я так хочу сделать, я могу?
Нет.
А вот интересно, Apple будет ли достаточно как это толерантным для того, чтобы взять и удалить все ЛГБТ, там, не знаю, знакомства и прочее? Ну, потому что это дискриминация всех остальных получается.
Ну, как я часто говорю, теперь обычный белый мужик на самом деле дискриминирован больше всех.
Но.
Нет, подожди, почему? ЛГБТ как раз-таки они наоборот слишком... Нет, они ничего же не нарушают. Ты точно так же можешь ими пользоваться.
Нет, но если тебе запрещают пользоваться приложение, если ты там натурал. а то ты придешь и начнешь их всех, всех там троллить.
Ну, а, ну, не знаю, ты же, наверное, не сможешь тогда выбрать
пол.
Почему?
Или ориентацию, что-нибудь там, не знаю.
Ну, потому что она вроде как предзабита, не знаю.
Подожди, что предзабита?
Ну, должно же быть предзабито.
Ну, типа, я мальчик-мальчик или девочка-девочка, а мальчик-девочка там не будет.
Почему? ЛГБТ, Б это как раз про би, и там можно.
Да, я думаю, ребята, не тот пример.
Ребят, вы, короче, вообще не та тема. Не шарите.
Ну, сорян.
Вот так.
А вроде iOS-разработчики все.
Это было обидно.
Да.
Ужизненно.
Так, и последний пункт, на самом деле, это в экстренных случаях, связанных, например, с торговлей людьми или насилием над детьми, Apple оставляет за собой право не просто удалить приложение, но и сообщить соответствующие органы. То есть продавать рабов теперь больше нельзя. Что меня тоже на самом деле огорчает.
Вот так вот.
Минус одна идея для стартапа.
Увы.
Не, ну на самом деле понятно. То есть хорошо, что они начинают такие вещи контролировать. Хотя мне почему-то кажется, что они и так их контролировали.
Да, вообще.
Ну, по крайней мере, законы государства обычно контролируют такие штуки.
Ну да, поэтому они, собственно, и собираются жаловаться. Вообще, если почитать, как это, очередная порция за все хорошее против всего плохого, как-то так. То есть, если вы были добросовестным разработчиком, скорее всего, с вами ничего не произойдет.
Так, давайте к следующей теме. Следующая тема у меня про Detect Location. Короче, Феликс Краузе, которого вы знаете как создателя Fastlane, запилил одну замечательную либу, которая набрала уже 1000 звезд на гитхабе, и которая эксплуатирует, ну, нельзя назвать это уязвимостью, это скорее такой немного неочевидный кейс использования. Короче, каждый раз, когда вы в вашем приложении даете доступ, точнее, в своем телефоне даете доступ к чужому приложению к вашим фоткам, будьте готовы к тому, что это приложение может узнать там всю историю ваших перемещений за последнее долгое время. Во всех же фотках есть данные о локации. Когда вы даете доступ к фоткам, все эти данные можно вытащить, построить маршруты ваших перемещений, посмотреть там, в каких локациях вы чаще всего фоткали, и сделать вывод, что вы там живете или работали. Помимо этого, можно проанализировать лица на фотографиях, понять, какие лица появляются чаще всего, и сделать вывод, что вот это там ваш партнер. Короче, куча всего такая, довольно неочевидная, точнее, довольно очевидная штука, которая лежала на плаву, но о ней никто не говорил, пока вот не выпустили такую штуку.
На самом деле, мне интересно, как вообще это закрыть, если EXIF-информация изначально в фотографии хранится, они будут, типа, превьюшки тебе отдавать с вырезанным EXIF-ом?
Ну, может быть, просто форматом, который до тебя будет доходить. Ну, то есть.
Ну, тогда ты будешь там терять данные о времени создания фотографии и кучу-кучу всего еще.
Не, ну смотри, можно как раз просто более гибкие настройки доступа делать. То есть, допустим, хочешь ты давать доступ к фоткам или к фоткам с полной информацией? Ну, потому что, допустим, в том же Телеграме, когда я скидываю фотку, мне не нужно к экзифу доступ иметь.
По сути, да, но тогда им каждый раз придется копию файла делать и отдавать тебе ее. Ну, окей.
Ну, в целом, такая штука довольно неприятная, и вполне очевидно, что кто-то этим...
Слушай, ну, а ты ведь не сможешь потом следить за пользователем? Ты сможешь только в момент, когда ты даешь ему разрешение.
В смысле? Ты фотки все слил,
так уже, допустим... Да?
Нет, я имею в виду...
Подливай новое.
Но самое печальное, на самом деле, если ты... То есть ты не можешь закрыть лица на фотографиях, только если ты не используешь пикер папарацци наш.
Хорош, вот сейчас красиво было. Не, Глеб, смотри, а если он уже знает о всех твоих перемещениях за последний год, ну какая разница, что на новых не узнает? Ты часто вообще свою жизнь меняешь и меняешь свои стандарты?
Ну, это смотря какой use case ты рассматриваешь. Ну, возможно, ну, грубо говоря, самое плохое было бы это, если бы приложение за тобой именно следило. Не, то есть не за то, что ты был когда-то, а вот оно будет знать, где ты там и так далее. То есть теоретически оно могло бы там в бэкграунде проснуться, там посмотреть последние фотки, там, не знаю, что-нибудь.
Но это уже вообще из разряда фантастики.
Ну да, ну тем не менее.
Короче, ребят, если в ваших приложениях есть доступ к фоткам пользователей, давайте быстрее вытаскивайте данные, продавайте кому-нибудь и наживайтесь на этом.
А если вы уже носите фольгу на голове, то срочно удаляйте все свои фотографии.
Или заворачивайте телефон в фольгу.
То вы уже
ходите. Ну, скорее всего, уже все потрачено, да.
Так, ладно, дальше погнали. Тема такая, не знаю, насколько она вообще, в принципе, интересна, но интересно, что Apple внезапно ведет бложек про машинное обучение. Не знаю, кто-нибудь из вас о нем слышал?
Да.
Ну да.
Ну ладно.
Ну нет.
Но никто не читал. Вот. На самом деле там, чего уж там, большинство статей не самые интересные. Вот. Но в этот раз они решили рассказать об опыте распознавания текста. Казалось бы, ничего такого сверхъестественного, это достаточно давно такая практика есть, если бы это не было бы распознавание китайского текста, даже более того, рукописного китайского текста. И там вот начинается немножко с забавных таких вот выкладок, что обычно нужно уметь распознавать, ну, примерно, ну, не знаю, 100 символов. Вот. А у китайских иероглифов там порядка 27 тысяч этих символов. Это немножко больше, чем бывает обычно, вот, и распознавание такого количества символов достаточно сложно. Те, кто вообще, не знаю, немного разбирается в иероглиф, наверное, знают о том, что у них есть там, по сути, уровни вот этого алфавита, то есть есть попроще, есть посложнее, и даже вот на level 1 там 3700 этих символов, а на втором уровне еще 3000. В общем, начали с них, потом стали расширяться, делать все сложнее и сложнее. Там есть рассказы про сверточные сети, все в таком духе. То есть немножечко Википедию почитать для того, чтобы вообще разбираться в том, о чем вообще Apple пишет, приходится. Вот, вывод такой. Мы победили, все круто. Интересные подробности в том, что в разных регионах Китая одни и те же символы пишут по-разному. И это вообще, на самом деле, достаточно сильно мешает. Вот. Но они это победили, собрали статистики из разных регионов, и все у них, в общем, получилось. А в итоге они там сказали то, что даже если бы символа было 100 тысяч, они бы все равно бы решили эту проблему, вроде как даже с нормальной ошибкой. Вот. Из интересного такого, то что у них в какой-то момент получилось то, что чем больше у них выборка, тем хуже, ну, начиная с определенного размера выборки, при ее увеличении ухудшается, даже немного просаживается качество распознавания. Это довольно забавный такой факт. Я не знаю, я вот в машинном обучении не очень шарю, но это кажется удивительно, то что чем больше примеров, тем хуже получился результат распознавания. Вот. Ну, собственно, на этом все. Заходите там на бложек Apple, мне кажется, что там периодически появляются годные статейки. Может быть, мы будем в будущем накидывать. Ладно.
Я на самом деле уже хочу накинуть. Это, конечно, все очень классно. Там китайский язык. А когда же они в Apple Watch добавят распознавание русского? Это настолько сложнее?
Ну, естественно. Во-первых, тебе нужно собрать выборку из тех регионов России. А это, знаешь, небезопасно.
Ну да, Россия очень большая.
Да.
Очень сложно собрать.
Блин, теперь да я понимаю, ну, да. Откровенно говоря, наверное, хотя это не точно, но пользователей-то должно быть побольше в Китае.
Ну вот, как они потом сказали, слишком много тоже плохо. Да.
Не, я не про сбор информации, а в принципе, то есть, ну, блин, почему им интересно Китай? Казалось бы, такая закрытая штука, но все равно там дохрена айфонов.
Там какой процент населения вообще Земли на китайском говорит? Понятно, почему они это делают. Вот.
Ну да.
Ну и понятно, что да, они китайский рынок тоже пытаются прошерстить и навариться на нем. Ладно, пойдем дальше. Снова моя тема.
Можно вкинуть какую-нибудь историю про то, что есть такое слово переобучение в машинном обучении, наверное, это все.
Там был и вот эти вот все слова, которые ты постоянно говоришь, но смысл которого ты не знаешь, там еще и про диплёрнинг.
Ну, вот. Про диплёрнинг, да.
Классное слово, мне нравится.
Так. Дальше погнали. Железки представляет не только Apple, но еще и Google. Вот.
Да ладно.
История про то, о чем они рассказали. Первое, что они это анонсировали, второй Pixel. Из интересного...
Он не очень красивый.
Он выглядит так же, как предыдущий. Распознавалка отпечатков до сих пор задней стороны, то есть Apple ничего не смог сделать и выпилил отпечатки пальца. Угла такой проблемы не возникло, и они могут сделать рамки меньше, но при этом распознавалка отпечатков до сих пор останется. Это клево. В пикселах заварили разъем для наушников, потому что, ну, как мы уже разобрались, в общем, можно легко просверлить обратно.
Ну, на самом деле, я тоже хотел это сказать, да. Все пользователи iOS-девайсов уже давно это знают. Теперь череда андроидов.
Да-да. Вот. Намерили каких-то выдуманных попугаев для камеры. В общем, камера Pixel набрала 98 попугаев. Если интересно, там 100 попугаев набрал Galaxy Note 8. Вот. Сколько набрал iPhone, не уточняется, но не знаю, это вообще у нас
но меньше.
Довольно интересная такая штука в плане, какое количество фотографий вообще в мире делается со смартфонов. Некоторые в путешествии даже уже не берут никакие фотики, кроме обычных смартфонов, а потом еще и печатают это, ну, на относительно большие фотографии делают, они получаются хорошими, их в целом не стыдно даже на стену повесить. Так что камеры в смартфонах нужны, пусть они будут лучше, все в таком духе, пусть они конкурируют с Apple, почему нет. Далее. Следующий пункт представили, я прям чувствую, как будто это я презентацию веду. И Google Home. Google Home, ну понятно, про что это, короче, Google Home они сделали. Следующий пункт, Pixel Book. Это как Chromebook, только он красивый, алюминиевый и опять на Chrome OS, то есть, скорее всего, его никто не купит. Еще раз. Ходит.
И еще же вот эта мертворожденная тема, что он трансформер, может превращаться в планшет. Мне казалось, эта идея умерла еще 15 лет назад.
Мне казалось, это в 2009 уже.
Да-да-да, там отсылочка тоже была к этому. Как назывался? Трансформер, да, назывался у Microsoft?
Asus, что ли?
Не, у Microsoft же какие-то свои были, они там еще причем не на полноценной винде, а на такой на...
Surface, нет?
Нет, там, а может Surface, но там кусок винды, в общем, был.
Ну да.
Ну, короче, закапываем.
Да-да-да. Ладно.
Что такое?
Ладно, погнали. Сейчас будет...
Слушайте, ну на самом деле хромбуки не такая уж прям плохая тема. Я уж не знаю, по крайней мере, у меня... я помню, еще в универе это когда был, я учился, там народ пользовался. То есть это было, типа, удобно. Они такие маленькие, легкие и все такое.
Ну, не знаю. У меня был нетбук, и он был маленький, удобный, и на нем можно было запускать что угодно, и не только, если у тебя есть и нет.
Но... Ну, концепция интересная, на самом деле. Но она, конечно, непонятна сейчас еще. Уже пора ее использовать или нет?
Ладно.
Чисто
или, или уже можно не использовать.
Да, или уже можно как бы, да.
Да, вообще хватит издеваться над трупом. Погнали дальше. Следующий пункт – это беспроводные уши. Воу-воу-воу. В отличие от Apple, они сделали резиночку, чтобы они не потерялись. И, ну ладно, там не резиночка, там проводок. Такой вот. Так что они, с одной стороны, беспроводные, но этот проводок сзади есть, и вы не потеряете ухо, и все в таком духе.
Вам не... Беспроводные на проводе.
Да.
Они друг к другу присоединены,
ну,
да?
Как варежки, вот знаешь, вот у...
Да-да, я понял.
По-моему, это замечательная инновация. Когда мне в первый раз бабушка шила вместе варежки, я очень удивился. С наушниками такая же штука.
Ну, за... Не, мне кажется, это да, это прикольно.
Ну, я согласен, то, что это... Зато, ребят, не потеряются.
Ну... Конечно, бабушка так же сказала.
Ладно. Так, собственно...
Так, подожди. Там же должно было быть One More Thing и, не знаю, Google Pixel 10.
Да-да-да. И такое есть. И они сделали клипсу. Что такое клипса? Это беспроводная камера, которая сама делает фотки того, что с тобой происходит. И в некотором смысле это, ну, это такой авторегистратор для человека. То есть, если ты...
хочешь, я предчувствую много новых роликов на YouTube.
На самом деле, это довольно так интересно. Ты, ну, не знаю, как снимаешь интересную свою жизнь, как ты в метро едешь, например, или в
лифте. Да, смотрите, вчера с Клином подрался. Взгляд от первого лица.
Не, ну, кстати, прикольно, если настроить экспорт в это в сторис, то даже круто будет. Или Snapchat какой-нибудь.
Как она называется еще раз?
Клипс. Да, все, я так, не, подожди, я так и знал, что Глеб купит себе две, спереди и сзади.
Я уже знаю индустрию, в которой эта камера будет особенно востребована.
Подожди, раз, вопрос. Так они серьезно не предоставили никакого аналога айфончикам?
В смысле?
Пиксель.
Пиксель 2 это конкурент, ну, Нет, но, Pixel блин, это очевидно iPhone 7.
Подожди, я просто никто не ожидал, что будет второй iPhone.
Я забыл об этом, о том, что на самом деле Pixel, он распознает сжатие. Как вам такое, как вам такая тема, а?
А зачем?
Я не... В смысле, ты никогда не хотел что-нибудь сообщить своему девайсу при помощи сжатия его? Ну, ты так его, ты его сжал, и ассистент включился. Ты хотел бы включать Siri при помощи, ну, немножко поднажав на телефон?
Когда я общаюсь с Siri, мне иногда хочется сжать телефон, чтобы он смеялся, и никогда больше с Siri не общался. Может быть, только так.
Да не, ну прикольная тема, мне кажется.
Единственный вопрос, который возникает, будет ли он так вот неприятно скрипеть пластиково, когда ты его сжимаешь?
Я думаю, обязательно.
Ладно. Ну, собственно...
Слушайте, ну, Google Clips, не знаю, все, я уже хочу, короче.
Я так и знал, тебя так легко купить.
Меня легко купить, да. Нет, на самом деле была такая история, короче, был у нас как-то курс по психологии, на одной лекции лектор рассказывал про такое, ох, же направление, ну, в общем, про психологию памяти. Вот максимум, что я смогу сказать, это вот тему. Вот. И суть в том, что там рассказывал про эксперимент, когда, значит, на себя надеваешь, ну, типа, камеру такую, да, и весь день ходишь и записываешь. Ну, вообще, все, что с тобой происходит. А потом вечером ты включаешь это на очень, ну, очень ускоренном темпе и смотришь, как прошел твой день, и ты охреневаешь от всего того, сколько ты просто забыл. Вот. Ну, это если очень коротко. И вот, ну, не знаю, мне просто эта идея кажется довольно забавной. То есть, возможно, у тебя же что, тебе нужно просто научиться распознавать какие-то действительно важные, ну, то есть, события, то есть, что что-то происходит вокруг, и это надо, значит, снимать. То есть, это чуть просто поумнее технология. Действительно, это было бы прикольней. В каком-то другом виде это мог бы быть какой-то миниатюрный коптер, который вокруг тебя летает и фоткает, короче, все, что происходит.
Ну, типа... Ребята, как в Half-Life.
Half-Life? Че там?
Да. Ну, то есть... там летали такие штуки, которые тебя постоянно снимали.
Ну да, да, ну они большие были. Ну, короче, не знаю, прикольно.
Ну, в общем, ждем от тебя канал на Ютубе с твоей жизнью.
Но мы его не будем смотреть, к сожалению.
Жаль.
Ладно.
Блин, я тут не нашел, что в России ее продают. Ее не продают в России.
Ну, конечно, не продают, но в смысле ты...
Почти ничего не продают в России.
Ты просто берешь и серый покупаешь.
А так можно,
ну,
да?
Ну, я так Pixel себе купил без проблем.
Ладно. Ладно, Стас, что-нибудь еще показали?
Нет. Погнали дальше.
Давайте. Последняя такая коротенькая ссылочка – это Hacktoberfest. Короче, ежегодное традиционное мероприятие, длится весь октябрь. Если вы хотите показать всему миру, насколько вы уникальны и состоите в таком элитном сообществе контрибьюторов open source, делайте за октябрь 4 pull-реквеста в любой репозитории на GitHub'е. Их не обязательно даже должны принять, главное, чтобы их как спам не заблочили. И, короче, как только набираете 4, вам вышлют офигенную футболку, набор стикеров от GitHub'а и DigitalOcean'а. И самое главное, вы его вот, сможете носить эту футболку, гордиться этим, и все будут знать, насколько вы офигенный. Заходите там на сайт hacktoberfest.digitalocean.com, регистрируйтесь, и там система все сама будет трекать.
Ура! Десятикратное влезпение бесполезных pull-реквестов во всех популярных репозиториях. Ура!
Да, у меня есть на самом деле вопрос по этой теме. Можно ли делать pull-реквесты своей репозитории? Могу ли я сделать репозиторий только для этой цели?
Да, можно. То есть, нет, понятное дело, что это хакается, но, блин, ты же, когда будешь носить ту футболку, ты будешь знать, что ты получил ее нечестно.
Я буду знать, что я обманул систему, может быть, мне это и нужно.
Они могли бы решить, это не обман, система, это...
Да. Они могли бы решить эту проблему, если бы указывали, за какие репы ты получил, и там было бы все видно, и такое, блин, что у тебя за...
Вот это, кстати, классная идея, мне нравится.
Но такие футболки дороже будет печатать. Там каждая, получается, с уникальным принтом должна быть, и это по деньгам прям сурово выйдет.
А кто вообще... А, это Digital Ocean. Платит. Ну ладно. Ты нам предлагаешь поучаствовать или что?
Да, конечно. Мы, кстати, в Авито в субботу, ну, когда выйдет подкаст, этот ивент уже пройдет, мы решили у себя организовать такой мини-метапчик, где немного как раз Леша расскажет про то, зачем контрибьютить в open source. Придут ребята из разных компаний, запичат за свои open source проекты, и потом 5 часов вместе мы будем сидеть, фигачить pull-реквесты.
И будете фигачить, создаете репозиторий, и начнете друг другу pull-реквесты пихать и принимать их. Замечательно.
Ну, примерно так.
Ну...
В общем, в прошлом году я, по-моему, Генерамбу, мне кажется, репозитории делал. Потом мне где-то к декабрю или даже в январе футболка пришла, и довольно приятная. Наклейки, кстати, абсолютно шикарные, особенно DigitalOcean и стикеры.
Uh-huh. А еще так можно не глупо сэкономить на одежде.
Сейчас наконец-то получит новую футболку.
Да.
Да. Ладно, на этом у нас, наверное, все. Да. Леш. Да, давайте, Стас, будем подводить черту какую-нибудь?
Ну, давай. Давай подводить черту.
Да, отлично. Стас мне махнул рукой, чтобы я подводил черту. Короче, Леш, спасибо, что пришел. Было очень приятно, что ты не только сводил нам сегодня дорожки, но и разговаривал с нами, и теперь будешь сводить свою дорожку тоже. И, короче, Леш, можешь задать тебе вопрос?
Ну так.
Что тебе нравится больше, чем сводить наш подкаст?
Мне нравится, когда вы ставите пользователи лайки, шарите ваш подкаст и вот это вот все.
Короче, Стас, давай ты, у тебя лучше получается.
Ну окей.
Да ладно, нормально, искренне зато.
Да, шучу. Ну, короче, действительно, ставьте лайки. Да, что, Леш?
На самом деле, мне больше нравится создавать социальные сети только для женщин и продавать людей в App Store.
Нормально. Короче, действительно, ставьте лайки, шарьте подкаст, оставляйте нам 5 звездочек в iTunes. Кстати, вот заметьте, 5 звездочек вы оставили не просто так, благодаря тому, что у нас такой офигительный рейтинг и офигительное количество отзывов, нас зафичерили. И теперь, когда вы заходите на главного подкаста, вы там видите вот замечательный арт, и видите, что подкаст ведут Егор Толстой, Стас Цыганов и Глеб. Потому что фамилия как-то не помещается.
И даже не в подкасты, а просто в iTunes.
Ну вот, короче, действительно, ребят, спасибо вам за поддержку. Она для нас очень важная. И, конечно, да, вступайте в экипаж нашей подлодки на Патреоне. Ребят, можно я уже не буду говорить?
Нет, будешь. Ладно, всем спасибо, это был 28-й выпуск подкаста.
Подожди. И, конечно же, спасибо Лёше Кудрявцеву, который будет сводить этот подкаст.
Вот теперь можно. Сам себе спасибо не скажешь, никто не скажет.
Это был уже уставший Стас. С вами были ребята с подлодки: Егор, Глеб и Стас. Да.
И Лёша.
Всем пока, это был 28-й выпуск.
Пока-пока.
Всем пока.